Капитан никогда не читал божественную комедию Данте, даже часть под названием «Ад». Но если бы читал, он мгновенно признал бы в трюме вполне узнаваемое земное подобие девятого круга ада. Поскольку все междупалубное пространство здесь находится ниже уровня льда, в трюме почти так же холодно, как во враждебном мире снаружи. И темнее, поскольку здесь нет ни северного сияния, ни звезд, ни луны, светом своим рассеивающих вездесущую тьму. Здесь душно от угольной пыли и дыма. Крози смотрит на черные струйки, обвивающиеся вокруг шипящего фонаря, точно костяные пальцы привидений-плакальщиц, и воняет нечистотами и трюмной водой. Скребущие, шуршащие и снова скребущие звуки доносятся из темноты со стороны кормы. Но Крози знает, что это просто загребают лопатами уголь в котельной. Только остаточное тепло котельной не позволяет трехдюймовому слою зловонной воды, плещущей у подножия трапа, превратиться в лед. Впереди, где носовая часть погружена в лед глубже, палубный настил покрыт почти футовым слоем ледяной воды, хотя люди стоят у насосов по 6 и более часов ежедневно. Террор, как любое другое живое существо, выдыхает влагу через посредство двух десятков своих жизненно важных органов, включая постоянно работающую плиту мистера Дигла, и если жилая палуба всегда сырая и по бортам тронута изморозью, а средняя палуба выстужена, то трюм представляет собой подземную темницу со свешивающимися со всех бимсов сосульками и стоящей здесь водой выше щиколотки. Ощущение лютого холода усугубляют плоские черные бока 20 железных водяных цистерн, выстроившихся вдоль стенок корпуса с одной и другой стороны. Наполненные 39 тоннами пресной воды перед отплытием экспедиции, сейчас они представляют собой закованные в броню айсберги, и дотронуться до железа значит лишиться кожи. Магнус Мэнсон ждет у подножья трапа, как доложил рядовой Уилкс, но здоровенный матрос не сидит на заднице, а стоит, наклонив голову и сгорбившись под низкими бимсами. Его бледное мясистое лицо со стиснутыми челюстями напоминает Крозье очищенную подгнившую картофелину, засунутую под уэльский парик. Он не желает встречаться взглядом со своим капитаном при режущем глаза свете фонаря. «В чем дело, Мэнсон?» В голосе Крозье не слышится раздражение, которому он дал волю в разговоре с вахтенным и лейтенантом. Он говорит бесцветным, спокойным и уверенным тоном человека, в чьей власти выпороть и повесить своего подчиненного. «Это все привидение, капитан». Для столь крупного мужчины голос у Магнуса Мэнсона по-детски тонок и слаб. Когда в июле 1845-го Террор и Эребус останавливались в заливе Диска у западного побережья Гренландии, капитан сэр Джон Франклин счел нужным уволить из экспедиции 4 человек, рядового морской пехоты и матроса с террора, и парусника, и оружейника Сербуса. Крози высказался за увольнение матроса Джона Брауна и рядового морской пехоты Эйкина со своего корабля. Они были немногим лучше инвалидов и совершенно зря нанялись на судно, идущее в такое тяжелое плавание. Но впоследствии он пожалел, что не отправил домой и Мэнсона тоже. Если этот здоровенный парень еще и не повредился рассудком, то уже настолько близок к помешательству, что разница практически не ощущается. «Ты знаешь, что на терроре нет привидений, Мэнсон?»
«Да, капитан».
«Посмотри на меня». Мэнсон поднимает голову, но в глаза Крози не смотрит. Капитана изумляет, что на таком большом мясистом лице и такие крохотные блеклые глазки. «Ты отказался выполнять приказ мистера Томпсона носить мешки с углем в котельную, матрос Мэнсон?»
«Нет, сэр. Да, сэр».
«Ты знаешь, каковы последствия неподчинения приказам на этом корабле?» У Крози такое ощущение, будто он разговаривает с малым ребенком, хотя Мэнсону по меньшей мере 30 лет. Лицо матроса светлеет, словно он услышал вопрос, на который может дать правильный ответ.
«О, да, капитан. Порка, сэр. 20 плетей. Сотня плетей, коли я не подчинюсь приказу вторично. И повешенник, или я слушаюсь настоящего офицера, а не какого-то там мистера Томпсона».
«Совершенно верно», — говорит Крозье. «Но известно ли тебе, что за проступок капитан может также наложить любое наказание, какое сочтет нужным?»
Мэнсон смотрит на него сверху вниз, с недоумением в светлых глазах. Он не понял вопроса.
«Я имею в виду, что могу наказать тебя по своему усмотрению, матрос Мэнсон», — говорит капитан.
На мясистом лице отражается облегчение. «О, да, истинная правда, капитан».
«Вместо 20 плетей», — говорит Фрэнсис Крозье, «я могу приказать запереть тебя в мертвецкой на 12 часов без света».
От лица Мэнсона и без того бледного отхлынуло столько крови, что Крози приготовился отступить в сторону, если здоровенный парень грохнется в обморок.
«Вы не можете...»
Голос ребенка-мужчины дрожит. Несколько долгих мгновений, в нарушаемой лишь шипением фонаря тишине, Крози молчит, сознательно устрашая матроса выражением своего лица. Наконец он спрашивает.
«Что за звуки, по-твоему, ты слышал, Мэнсон? Тебе кто-нибудь рассказывал истории про призраков?»
Мэнсон открывает рот, но, похоже, не может решить, на какой вопрос ответить в первую очередь. На толстой нижней губе у него образуется налет инея.
«Уокер»,
— наконец говорит он.
«Ты боишься Уокера?»
Джеймс Уокер — друг Мэнсона, примерно одного возраста с этим идиотом и немного умнее. Был последним человеком, погибшим на льду всего неделю назад. Корабельные правила предписывали членам команды держать открытыми лунки, просверленные во льду рядом с кораблем. Даже если толщина льда 10 или 15 футов, как сейчас, дабы иметь доступ к воде в случае пожара, вспыхни таковой на борту. Уокер и два его товарища отправились в темноте вскрывать одну такую старую лунку, которая затянулась бы льдом меньше, чем за час, если бы не металлические штыри, колоченные по окружности. Белое чудовище, внезапно появившееся из-за торосной гряды, в считанные секунды оторвало матросу руку и раздробило грудную клетку, и исчезло прежде, чем вооруженные часовые на палубе успели вскинуть дробовики.
«Уокер рассказывал тебе истории про призраков?» — спрашивает Крозье.
«Да, капитан». «Нет, капитан, Джимми. Он сказал мне за день до того, как существо убило его».
«Магнус», — сказал он, — «если это дьяволово отродье там во льдах доберется до меня когда-нибудь, я вернусь в белом саване, чтобы шептать тебе на ухо, как холодно в аду».
«Ей-богу, капитан, так Джимми сказал мне. И теперь я слышу, как он пытается выбраться из...»
Словно по сигналу, корпус судна глухо трещит, промерзшая палуба под ногами стонет, металлические скобы на бимсах стонут в ответ, точно сопереживая, и в темноте вокруг раздаются скребущие, царапающие звуки, которые как будто прокатываются от одного конца судна к другому. Лед неспокоен.
«Ты такие звуки слышишь, Мэнсон?»
«Да, капитан». «Нет, капитан».
Мертвецкая находится в 30 футах от них в сторону кормы, сразу за последней стонущей водяной цистерной. Но когда лед снаружи стихает, Крози слышит лишь приглушенный скрежет и стук лопат в котельной, расположенной дальше к корме. Крози сыт по горло этим вздором.
«Ты знаешь, что твой друг не вернется, Магнус? Он лежит там, во вспомогательной парусной кладовой, надежно зашитой в свою парусиновую койку вместе с другими 5 окоченелыми трупами, завернутыми в 3 слоя самой толстой парусины. Если ты слышишь какие-то звуки, доносящиеся оттуда, то это чертовы крысы, которые пытаются добраться до них. Ты это знаешь, Магнус Мэнсон?»
«Да, капитан».
«Я не потерплю неподчинения приказам на своем корабле, матрос Мэнсон. Ты должен принять решение. Либо ты таскаешь уголь, куда тебе велит мистер Томпсон, приносишь продукты, когда мистер Дигл посылает тебя за ними вниз, выполняешь все приказы быстро и без возражений. Либо ты предстанешь перед судом, передо мной, и вполне вероятно сам проведешь холодную ночь в мертвецкой в кромешной тьме без фонаря».
Не промолвив более ни слова, Мэнсон отдает честь,
дотрагиваясь костяшками пальцев до лба, поднимает огромный мешок угля, брошенный на ступеньки трапа, и тащит в темноту, к корме. Сам инженер разделся до нижней рубашки и вельветовых штанов и загребает лопатой уголь, работая бок о бок с дряхлым 47-летним кочегаром по имени Билл Джонсон. Второй кочегар, Льюк Смит, сейчас спит в жилой палубе между сменами, а старший кочегар террора, молодой Джон Торрингтон, умер первым в экспедиции 1 января 1846 года.